Одна из самых любимых частей Библии для меня – две последние главы. Не знаю, насколько вы любите читать книгу Откровения, там много всяких разных страшных вещей написано, но когда доходишь до конца, когда доходишь до того, что ожидает церковь, что ожидает нас, то сердце наполняется особым светом, особой радостью, особым трепетом. Эти две главы говорят о небе. Небо всегда привлекало мое воображение. Мне всегда было интересно, что представляет собой место непосредственного Божьего присутствия. Мы читаем в Священном Писании о разных сценах, разных ситуациях, когда некоторые из Божьих людей имели эту удивительную возможность соприкоснуться с Божьей славой. Я вспоминаю пророка Исаию в этой связи. Я вспоминаю учеников Петра, Иоанна и Иакова, которым посчастливилось оказаться на горе Преображения и увидеть Иисуса Христа, прославленного вместе с двумя другими мужьями Божьими, которые сошли с небес специально для этой встречи. Мне всегда интересно, чем наполняется сознание людей, которые вот так лицом к лицу соприкасаются с Богом. Те немногие места Писания, которые описывают нам это, они представляют очень ограниченную информацию. Например, когда апостол Павел пишет о том, что он переживал, когда он был восхищен до третьего неба, он говорит очень кратко, он говорит: «Я там слышал то, о чем я не могу сказать», неизреченные слова, то есть слова, которые не имеют эквивалентов на земном человеческом языке. Переживания, которым невозможно найти что-то подобное здесь на земле, чтобы отразить. Наверное, поэтому, когда мы читаем в Откровении описание Небесного Града, то там всегда есть сравнительные такие частицы. Написано, что улицы там подобны золоту, или как яспис, и так далее. То есть речь идет о том, что то, что ожидает нас на небесах, действительно превышает всякую человеческую возможность представить это. Но одно явление представлено практически всегда. Это чрезвычайная, яркая Божья слава. Ибо и именно о ней написано в последних двух главах книги Откровения. Я хочу вам прочитать два стиха из этой главы, 22 и 23 стихи 21 главы книги Откровения. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». Слава Божия, она просто заливает собой небесный Иерусалим. Слава Божия – это явление, которое представляет собой наиболее яркое выражение великолепия Божьей личности. То есть, если вы попытаетесь представить все бытие, то есть все, что существует на земле, все, что существует во Вселенной, все существующее во Вселенной имеет разную степень красоты, разную степень мудрости, разную степень тонкости. И вот когда мы будем подниматься по этой лестнице выше, выше и выше, так вот слава Божия – это максимальная степень, это наиболее яркое выражение великолепия Божьей личности. Слава Божия неотъемлемо присуща Богу. Бог славен сам по себе. Писание много раз отмечает Божью славу как нечто величественное, гармоничное, нечто святое в своей сущности. Как я уже сказал, это чрезвычайно важная сфера, чрезвычайно важный аспект всего библейского учения, всего откровения, которое донесено нам на страницах Священного Писания. Мы уже отмечали не раз, что церковь является главной целью Вселенной. Так вот, церковь является одним из самых мощных инструментов демонстрации Божьей славы. Когда мы говорим сегодня о нас и нашей жизни, Мы можем видеть, что наша самая большая привилегия заключается в том, что, будучи членами Церкви Иисуса Христа, будучи спасенными спасительной Божьей благодатью, принадлежа к Иисусу Христу и Его Церкви, мы становимся носителями божественной славы. Это то, что часто ускользает из нашего сознания. Мы очень часто переводим свою жизнь в другое измерение, в человеческое измерение, в измерение, которое связано уровнем успеха здесь на земле, уровнем того, что нам сегодня важно или сегодня кажется более значимо. Когда мы читаем Священное Писание, то одним из текстов, который говорит нам о славе Божьей, является первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. Мы дошли в этом тексте к своеобразному завершению всей этой большой секции или большой части, связанной с инструкциями, которые дает апостол в связи с жизнью или с необходимостью иметь Божью жизнь, выражающуюся в правильных, выражающуюся в реальных обстоятельствах страданий и трудностей. 1 Петра 4 глава 11 стих написано следующее. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Эти слова – часть наставления, которое апостол дал своей пастве в связи с ожиданием второго пришествия Иисуса Христа. Мы в прошлый раз подробно об этом говорили. Бог так устроил, что каждое поколение христиан, живущих на земле в истории, они реально могут ожидать пришествия Иисуса Христа сегодня. То есть нет ничего, чтобы отделяло нас от возможности пришествия Иисуса Христа, кроме того, что скрыто от нас. То есть написано, что когда дополнится или войдет последний из числа язычников, который должен присоединиться к Церкви Иисуса Христа, вот тогда будет этот славный день возвращения Господа за Своей Церковью. Мы не знаем точно, какое количество должно присоединиться, и мы не знаем, сколько уже присоединилось, и мы не знаем, когда присоединится этот последний грешник из спасаемых к Церкви, но мы точно знаем, что это может произойти в любой момент. И Бог так сделал, чтобы каждое поколение христиан жило реально ожидая и реально понимая, что это возможно сегодня. Не просто во время их жизни здесь на земле. Это вполне возможно, это может произойти сегодня или прямо сейчас. Именно об этом говорит Иисус Христос, об этом говорят апостол Павел, апостол Иоанн, об этом говорит апостол Петр, как мы уже говорили. И мы подробно в прошлый раз рассматривали эту истину. Апостол Петр эту часть начинает очень важными словами. 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». То есть все то, что происходит с нами в нашей жизни – оно движется, развивается, имеет какой-то свой смысл, имеет свои цели. Но здесь апостол отрезвляет нас очень важной мыслью, что, впрочем, все это достаточно скоро закончится. Конец всему приблизился. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Дальше он дает удивительное описание обычной христианской жизни. То есть, казалось бы, после того, когда звучит такая фраза, впрочем, близок всему конец, должно бы произвучать что-то экстраординарное, что-то особо яркое, особо важное, особо такое критически касающееся нашей жизни, чтобы могло быть, ну, из ряда вон выходящее. Вместо этого апостол говорит о простой, обычной, глубокой христианской жизни. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Любовь друг к другу, гостеприимство, служение друг другу. Всему этому, кажется, не хватает торжественности и важности, достойной быть завершающим аккордом истории Вселенной. Это могло бы быть так, если бы не дальнейшие слова апостола Петра, которые мы только что прочитали. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Это чрезвычайно важные слова, дорогие друзья. Чрезвычайно важные слова, от понимания которых зависит ваша и моя жизнь. От понимания которых зависит правильное ожидание конца, о котором он только что сказал. От понимания которых зависит ясная картина смысла того, для чего мы живем, и смысла нашего служения Богу. Когда мы говорим о служении, мы сталкиваемся с самыми разными представлениями того, что это значит. Апостол говорит в этой части, в принципе, о следующем. Церковь, ожидая Иисуса Христа, должна познать дух настоящего служения. Мы говорили в прошлый раз о созидающем ожидании, что вот это как Бог хочет, чтобы церковь жила, ожидая Иисуса Христа, чтобы она жила, созидая друг друга, чтобы она жила, созидая церковь, чтобы все то, что происходит, могло отражать Божью созидающую любовь и созидающее служение. И вот этот последний штрих, он помогает нам увидеть как бы центральный столб, на котором нанизано все служение. Центральный смысл или то, без чего наша с вами жизнь будет лишена прочного основания и ясного понимания смысла. Когда мы говорим о христианстве, то христианство очень быстро впадает в рутину. Очень быстро мы, соприкоснувшись с чем-то ярким, даже очень впечатляющим, мы привыкаем к нему, и для нас это становится чем-то обычным, обыденным. Мы постепенно начинаем все больше и больше жить своими собственными интересами. И вот эта ревность, эта жертвенность, это представление важности жизни для Иисуса Христа, оно постепенно становится все более и более далеким для нас. Сегодня мы сталкиваемся с христианством, которое все более и более живет для себя и при этом имеет или пытается иметь хорошую, как говорят по-русски, хорошую мину при плохой игре. То есть лицо такое очень святое, лицо такое очень божественное, хотя люди живут просто для себя. Они, конечно, придут иногда в собрание, они, конечно, иногда что-то Богу отдадут, отстегнув с барского плеча, как говорится. И они уже себе поставят в зачет. Меня там на небе ожидают большие награды. Это, к сожалению, жизнь современного христианства. И, как я уже сказал, чем больше человечество или христианство живет в таком состоянии достатка, состоянии, в котором нет гонений, нет трудностей, тем больше мы, к сожалению, к этому привыкаем и считаем за норму. Так вот здесь, в этом месте, апостол Петр, он обращается к христианам, которые жили тогда и которые живут сегодня. И он объясняет им сущность. Вот если мы не поймем вот этот стержень, то тогда служение станет профессией, культурой, традицией, хобби или чем угодно, но оно потеряет свой важный, заложенный Богом смысл. Мы посмотрим детально на эти слова для того, чтобы нам немножко прояснить свое собственное сердце и понять Божье намерение, His intention. Что Бог имеет в виду, когда Он оставляет нас здесь на земле? И когда Он ставит перед нами определенные задачи, и Он имеет определенную цель, почему мы живем сейчас здесь? Мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Мы посмотрим сначала на смысл христианского служения, и потом посмотрим на то, из чего оно состоит. Как бы начнем с конца сначала этого стиха, и потом первые две фразы или первые два утверждения рассмотрим подробнее. Как я уже сказал, что говоря о служении, люди представляют его по-разному. Для некоторых людей это что-то далекое, чем занимаются особо ревностные верующие. Для других это форма самовыражения. Для третьих это профессия, просто люди, ну вот работа у них такая и так далее. То есть самые разные степени, самое выражение служения или отношение к служению и самые разные формы, как они себе это представляют. Когда апостол Петр пишет о служении, апостол представляет это совершенно в другом свете. Он говорит о служении как об образе жизни. Он говорит о служении как о чем-то, что неотъемлемо присуще каждому человеку, который ожидает пришествия Иисуса Христа. Каждому христианину, который, живя здесь на земле, понимает, что, впрочем, близок всему конец. Понимает настоящие ценности, которыми он живет. Кстати, это непосредственный результат действия Евангелия. После того, когда апостол Павел представил Евангелие очень подробно разложенным в послании к римлянам, в 12 главе он делает следующий вывод. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Дальше говорит чрезвычайно радикальные слова. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Друзья, эти слова никто не отменял в 21 веке. Это не то, что было сказано просто верующим, которые жили тогда, верующим, которые... Поставим микрофон, что-то мне сегодня не дают размахнуться здесь. Верующим, которые жили тогда, в те времена, когда было трудно, когда действительно страдали, а там иначе и как жить? Только жертва. И каждый день надо эту жертву приносить. Или ты верующий, или неверующий. Я слышу сейчас подобные вещи от некоторых молодых людей. Когда мы вспоминаем о том, как страдали люди в Советском Союзе. Я иногда вижу такие крутящиеся носы, которые говорят, это у вас там было. Друзья, эти слова никто не отменял. Апостол Павел, представив Евангелие, говорит, итак, в этом смысл христианства. Он не говорит, итак, ляжьте на диван, возьмите большую банку пепсиколы, пока ее еще не отменили, я слышал, что в некоторых штатах запрещают. Возьмите пульт управления, и что там у вас, или компьютер, или интернет, или и ждите пришествия Иисуса Христа. Апостол говорит ясно. Итак, умоляю вас, милосерднее Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Дело в том, что это логический выход или логически следующий результат того, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте. Того, о чем мы будем сегодня вспоминать. Это все очень тесно связано с ясной божественной целью, которая началась в момент сотворения мира и которая завершится однажды в Новом Иерусалиме в 22 главе книги Откровения. Вы можете определить серьезность отношения к Евангелию, измерив то, насколько серьезно вы относитесь к тому, чтобы представить самого себя в жертву Богу. Это очень удивительная привилегия, которая определяет смысл нашего служения. Апостол Петр говорит следующее. «Говорит ли кто, говорит, как слова Божии? Служит ли кто, служит по силе, какую дает Бог?» Дальше сказано, «дабы во всем прославлялся Бог». Мне нравятся вот эти все объемлющие частицы, когда Священное Писание говорит, например, чтобы никакое гнилое слово не исходило, например. Это то, что или исключает все, или включает все. Это значит никакое. Или в данном месте сказано, чтобы во всем прославлялся Бог. Мы живем примерно так. У нас подразделение нашей жизни. Вот есть те сферы, где мы ходим славить Бога. Поем здесь. Пришли в собрание. Пожертвовали немножко денег. Поделали что-нибудь иногда. Но здесь сказано о другом. Здесь сказано, чтобы во всем. То есть все, что мы говорим, и все, что мы делаем, и все, чем наполнена наша жизнь. Смысл всего этого заключается в том, чтобы все это стало инструментом, через который Бог прославляется. Это революционная мысль. Я вам объясню ее суть. Посмотрите, как мы уже сказали, что во Вселенной нет ничего более радостного, более яркого и более великолепного, чем слава Божия. То есть, если мы посмотрим на все, что существует, так вот, самое яркое, самое красивое, самое прекрасное, самое величественное – это Божья слава. Нужно отметить даже другое. Кроме Божьей славы, другой славы не существует вообще. Все остальное – бесславие, так говорит Библия. То есть Библия представляет нам картину именно такой, что Бог славен. Теперь послушайте, когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его таким образом, что человек получил привилегию быть носителем Божьей славы. Помните, в чем в начале? Самая первая привилегия того, что человек был носителем Божьей славы, заключалась в том, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Он венец творения. То есть он несет в себе божественную славу. Более того, человек, имея эту божественную славу, имея этот особый статус, образ и подобие Божие, он получает способность творить подобно Богу. Смотрите, что он делает. Он, во-первых, может управлять вселенной или управлять землей. Бог сказал ему, он дал ему землю и говорит, плодитесь, размножайтесь и управляйте землей, распоряжайтесь ей. Во-вторых, человек имеет способность дать наименование животным, то есть человек – это творческая личность. Бог дал ему разум, Бог дал ему creativity, то есть творческие способности. И все это было в гармоничной связи с великолепным Богом. И поэтому человек был как бы выражением Бога. И вот эта Божья слава, она изливалась через человека, и она изливалась на творение. И это был шедевр того, что Бог сделал. Во время грехопадения все радикально изменилось. Во время грехопадения человек берет данные Богом способности и данные Богом ресурсы, отделяет это от Бога, и он начинает представлять себе и говорит, «Я славен». Он начинает жить, пытаясь продемонстрировать свою собственную славу. И справедливости ради нужно отметить, что у человека есть много славного. Я уже сказал, люди имеют замечательный ум. Brilliant mind. Люди имеют чрезвычайные творческие способности. Посмотрите, самые разные вещи, которые люди делают. Начиная от космических кораблей, который летит с Земли, и он может прилететь на Марс, и им управляют. И могут сделать ту работу, которую они хотят сделать. Заканчивая самыми разными штуковинами типа вот этой, в которой здесь десятки тысяч книг лежат, которые очень удобно в управлении. Я могу сейчас проповедовать, имея конспект здесь в ней. Или вашими телефонами, в которых очень много вы можете сделать. Это чудо человеческого творчества. Более того, люди могут писать замечательную музыку. Люди могут исполнять музыку. Они могут творить формы различные. Проблема только заключается в том, что люди отделили это все от Бога, и они стали пытаться быть славными сами в себе. Это то, что является проклятием человечества. Сколько много ученых сегодня, которые творят великие вещи и которые во всем этом видят славу себе. А еще больше людей искусства, киноактеров, композиторов, певцов различных, писателей. Подавляющее большинство этих людей – это люди, которые просто obsessed with their own glory. Что происходит? Во всей этой картине происходит то, что люди берут и обкрадывают Бога. Если раньше было так, Бог славен, сотворил человека по образу и подобию своему, и через него изливает свою славу, чтобы во всем прославлялся он. Помните, не нам, но имени твоему дай славу. Теперь смотри, что делают люди. Они берут то, что они получили от Бога. Способности, ресурсы. Все это сделано не из воздуха. Оно сделано из Божьих ресурсов. Более того, все это сделано благодаря законам природы, которые Богом установлены. Или возьмите творчество. Бог придумал звук. Бог придумал гармонию. Бог придумал вариации тембров, овертонов. И теперь люди все это берут, и они пользуются Божьим умом, который они получили от Бога. Они пользуются Божьим материалом, но славу забирают себе. Они видят себя славными. И в этом катастрофа человечества. Все то, что происходит плохого в человечестве сегодня, связано с этим. И вот здесь-то и есть вот это внутреннее противоречие. С одной стороны, люди творят величайшие вещи. С одной стороны, то, что они делают, славно. Это действительно, слушаешь какую-то музыку или смотришь какой-то архитектурный, какой-то памятник архитектуры или шедевр какой-то, или картину, которую какую-то написано, ты просто восхищаешься этой славой. С другой стороны, все это все глубже и глубже повергает человечество в растление. И об этом апостол Павел написал еще в самом начале своего послания к римлянам. 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Вот это то, о чем я сейчас вам рассказал. Заметьте, что происходит здесь, когда эти люди ведут себя так, как будто слава, отражающаяся в том, что они достигают, принадлежит им самим, что это он такой умный ученый, это он такой способный там специалист какой-то, там певец или еще там кто-то. Они поклоняются себе и своему таланту. Я помню один большой скандал с одним известным певцом в России, совсем недавно он имел место, когда один певец просто обругал журналистку, и за что, в общем-то, его даже привлекали к ответственности. Он говорит, она должна знать, как вести себя со звездой. Вот это реальность того, чем живут люди, к великому сожалению. Не прославили его как Бога. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Это, в свою очередь, очень быстро приводит к потере божественных стандартов. К сожалению, даже христиан, среди христиан. Я помню, в середине 90-х, когда мы только приехали в Америку, был тогда на слуху скандал, который произошел с христианской певицей Эми Грант, которая оставила своего мужа и сошлась с другим. И вот весь народ вокруг в этом христианском музыкальном мире ходил и говорил: ну что сделаешь, зато талант. Это было примерно 15 лет тому назад. Пару лет тому назад другая христианская певица came out of closet. Вы сами понимаете, что это такое. Она теперь сказала, что она, оказывается, была лесбиянкой. Вот, и вот теперь она правдиво об этом всем сказала. Вот, и весь или многие люди в христианском мире: талант зато. She sings about Christ. То есть, заметьте, как получается? Постепенно, когда вот эта слава затмевает, стандарты падают. Христианские стандарты падают. Вот. И мир потихонечку, он все глубже и глубже погрязает в этом всем растлении. Библия очень ясно говорит, что Бог относится к своей славе очень серьезно. Причина этого проста. Только Бог действительно славен. Всякая попытка утвердить свою собственную, независимую от Него славу, является грабежом или наглой ложью. Исайя 48:11 написано: ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Но это касается больше тех, которые совсем не знают Бога, друзья. То, о чем мы сейчас говорили, естественно, понятно, что это касается людей, которые, о которых написано в первом послании, вернее, в первой главе послания к Римлянам. Это неверующие люди, которые с затемненным умом славу присвоили себе. Но здесь апостол подчеркивает в следующей фразе еще одну чрезвычайно важную составляющую смысла служения уже христиан. Послушайте, он говорит, чтобы во всем прославлялся Бог, и подчеркивает, через Иисуса Христа. То есть он позаботился о том, чтобы каждый из нас жил для Божьей славы. Это касается не только известных людей, не только тех, кто может что-то сделать. Я имею в виду, кто-то, ну, чрезвычайный ученый или чрезвычайно талантливый человек в той или иной сфере. Это касается всех. Абсолютно всех нас. И здесь подчеркивается, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Что это практически значит? Дело в том, что Бог не может прославляться через то, что независимо от Него. Ну, во-первых, это реальность. То есть Бог славен, и все то, что славно, оно связано с Ним и связано с Его славой. Так вот, после того, когда человек отделился от Иисуса, от Бога, и когда он присвоил себе свою собственную славу, Бог послал Иисуса Христа, который соединил человека снова с этой божественной славой. Но когда человек соединяется с божественной славой, в этом процессе соединения происходит чрезвычайно интересное явление. Вот эти слова «через Иисуса Христа», они говорят о действии Евангелия, который изменяет перспективу или точку зрения человека на славу. Иисус Христос, соединяя человека с Богом, возвращает человека к реальности того, что вся слава принадлежит только Богу. То есть, входя в зону действия спасающего Божьего Евангелия или Божьей благодати, христианин добровольно отказывается от попыток блистать своей собственной славой. В этом смысл. Во Христе совершенно другие ценности. Во Христе ценно Христово, а не наше. Во Христе ценно не утверждение себя, а смирение перед Ним. Это один из главных элементов Евангелия. Апостол Павел писал об этом по поводу ситуации, которая сложилась в церкви в Коринфе. 1 Коринфянам, 1 глава, 28 стих написано: «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы утвердить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались чем? Господом». Все наши заслуги, друзья, это действие Христа в нас и через нас. Если они являются какими-то заслугами. Евангелие просто лишает нас возможности хвалиться собой. Апостол Павел объяснял эту истину верующим в Коринфе. Он говорил, чтобы вместо того, чтобы они жили Евангелием, вернее, они вместо того, чтобы жить Евангелием, они хвалились своими собственными так называемыми духовными заслугами. Это существенно подрывало эффективность их жизни. Это существенно нарушало вообще всю атмосферу, в которой находилась эта церковь. И апостол представляет и говорит, что вы находитесь в состоянии духовного младенчества. Настоящая жизнь для Божьей славы очень ярко продемонстрирована была в самой жизни апостола Павла. Вот почему он пишет это коринфянам, и он объясняет эту ясную картину. Он говорит, чтобы было, как написано, «хвалящийся хвались Господом». Филиппийцам 3 глава он говорит о том, как Бог, пробудив его силою Святого Духа и Евангелия, открыл перед ним совершенно иной мир и совершенно иную перспективу. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания и Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Когда апостол Павел встретился с Иисусом Христом, в этой встрече произошла радикальная перемена ценностей. До этого у апостола были ценности, было его образование, у него были его способности, он был феноменально талантливый человек. У него было очень яркое родословное, он принадлежал, его предки, его люди были очень важными людьми в системе иудейских ценностей. И вот когда апостол Павел соприкасается с Иисусом Христом, он не просто отказывается от того, что ценно, он ясно понимает, что все то, что есть ценное, только в Иисусе Христе. И поэтому он ищет Иисуса Христа и Его одного, отказываясь видеть ценность в самом себе. Евангелие делает нас уверенными и удовлетворенными тогда, когда оно производит эту трансформацию, освобождая нас от необходимости самоутверждения. 2 Коринфянам 3 глава апостол Павел пишет об этом же самом, немножечко касаясь своего опыта. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть он объясняет реальность жизни. Реальность жизни христианина заключается в том, что мы соприкасаемся с Богом, и мы ищем Его славы. Мы ищем того, чтобы Он прославлен был в нас, чтобы Он был проявлен в нас, чтобы Его жизнь, Его мудрость, Его красота, Его смысл, Его цели практически реализовались в нас. И это делает нас свободными. Смотрите, первый стих 4 главы. «Поэтому, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем». То есть, когда встреча с Евангелием, когда мы встречаемся с Евангелием, когда Евангелие освобождает нас от самоутверждения, когда оно открывает нам перспективу Божьей жизни, оно делает нашу жизнь способной проходить трудности без уныния, способной жить в реальных обстоятельствах, не поддаваясь всем тем волнам, которые бьют вокруг. В 5 стихе он объясняет это немножко глубже. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса Христа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». В этом смысл Евангелия. Евангелие открывает нам славу Божию и открывает смысл жизни, который касается каждого из нас. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Это удивительная комбинация, друзья. Апостол свободно воспринимает себя ничего не значащим сосудом. Заметьте, он ясно говорит, сокровище это мы носим в глиняных сосудах. При этом он не отчаивается, он не унывает, он наоборот радуется, он торжествует. Почему он радуется? Потому что он увидел величайшую славу. Если посмотреть на глиняный сосуд апостола Павла, то я не знаю, какие сосуды тогда наши. То есть, если он образованнейший человек, причем в это время он уже духовно, чрезвычайно заслуженный человек, духовно. Если он, глядя на себя, сравнивая с великолепием Божьей славы, он говорит, ну я только глиняный сосуд. То если посмотреть на нас, мы, наверное, тогда пластмассовые. Сейчас в магазин, если вы приедете покупать сосуд, горшок какой-нибудь для цветов, то вот глиняный он стоит там достаточно много, а пластиковый уже это совсем. Речь идет о том, что когда человек соприкасается с Божьей славой, он ясно видит, что там все. И он теряет необходимость. Эта необходимость просто отпадает, необходимость искать свое собственное утверждение. Он счастлив тем, что Бог дал ему такую привилегию, несмотря на его недостоинство, нести в себе Божью славу. Это цель, которая представлена здесь. Вот что значит, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Последние слова говорят о вечном характере славы и могущества Бога, которому слава и держава во веки веков. Когда закончится все, когда вселенная свернется, исполнив свою миссию, останется Божья слава. Вот почему здесь сказано, дабы во всем прославлялся Бог, потому что слава и держава во веки веков будут. Все остальное пройдет здесь. Тозер когда-то говорил об этом. Сияние Бога многогранно во вселенной, но в наибольшей степени оно проявляется в жизнях людей, сотворенных и искупленных им. Это достаточно радикальная истина. Если вы примете ее, она радикально изменит вашу жизнь. Давайте посмотрим теперь на первые две фразы в этом стихе. Мы попробовали определить смысл христианского служения, что мы живем здесь на земле. Бог дал эту удивительную привилегию для того, чтобы мы могли познать Его славу и стать Его проводниками, чтобы Его слава, она торжествовала через нас, она могла ярко сиять через нас, через нашу жизнь. Давайте посмотрим теперь на сущность христианского служения, которая представлена здесь в первом предложении. Или в первой части этого предложения. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Это очень важные два утверждения, которые приземляют все то торжественное, о чем мы только что говорили. То есть он говорит о том, что мы живем для Божьей славы. И теперь он приводит это все к двум практическим выражениям. Как быть проводником Божьей славы? Первое. Быть проводником Божьей славы означает быть проводником Божьего слова. Это очень удивительная привилегия. Когда мы говорим о Боге, Бог неизмеримо велик и непостижим. Человек просто не в состоянии охватить и даже представить Божье великолепие в совершенстве. Но по своей уникальной благодати Бог делает возможным для человека быть сопричастником Его славы, и Он объясняет, как. Человек – разумное существо, способное мыслить, способное сделать оценки, способны иметь attitude, то есть отношение определенное к чему-то, и способны выражать это в словах. И поэтому апостол подчеркивает и говорит, говорит ли кто? То есть каждый раз, когда мы открываем наши уста, каждый раз, когда мы что-то говорим, нам нужно позаботиться о том, чтобы наши слова стали проводниками Божьего Слова, чтобы мы явили Божью славу. Божья слава через нас и проявляется в этих двух вещах. В том, что мы говорим, если мы говорим под влиянием Его, под воздействием Его, и в том, что мы делаем. То есть, заметьте, Он не останавливается на полдороге. Он не просто говорит, живите для славы Божьей. И так, как мы приводили примеры только великих людей, только тех, кто умеет сделать iPad или там написать какую-то симфонию великую, то нам кажется, ну это только для тех уже очень больших специалистов относится. А к нам это не совсем относится. Так вот здесь апостол Петр приземляет это и делает это реально практично касающимся каждого человека. Говорит ли кто, то есть кто угодно, любой из нас, говорит ли кто, говори как слова Божии. Когда мы придем на небеса, мы, безусловно, соприкоснемся со всей полнотою Божьей славы, в ее многогранной непостижимости, это точно, мы соприкоснемся с этим божественным величием. Вот. Но сейчас мы имеем возможность быть сопричастниками Божьей славы вот в этих двух сферах. Слова, друзья дорогие, обладают огромной силой. Каждое наше слово, оно представляет собой следующее. Посмотрите, я как личность, вы как личность, мы что-то думаем, мы что-то оцениваем, мы принимаем какие-то решения, и каждый раз наше решение и наше слово, наше мнение. Очень часто люди говорят, this is just my opinion, это просто мое мнение. Так вот, просто моего мнения не бывает. Всегда это мнение, любое мнение, или оно гармонизирует с мнением Божьим, или нет. И в этом отличие человека от всех остальных. Допустим, горы, вода, солнце прославляют Бога, написано об этом. Они несознательные, то есть Бог задал им курс, и солнце восходит каждый день и прославляет Бога. Человек – это единственное сознательное существо, Это единственная личность, которая сотворена, и она имеет способность иметь мнение. Она имеет способность это мнение выражать, дорогие мои. И Писание очень ясно говорит, говорит ли кто, говори как слова Божии, всякая мысль и всякое слово, которое человек генерирует, не заботясь о том, чтобы подчинить себя Богу, является формой утверждения себя. Оно лишает человека способности стать проводником Божьей славы. В этом наша цель. Наша цель – пропитаться пониманием Бога, пропитаться пониманием Его слова, Его воли, чтобы наш разум как можно в большей степени находился в гармонии с Ним. Чем более гармоничным будет наш разум с Божьим разумом, тем в большей степени мы будем проводниками Божьей славы. В самом начале этого послания, в 1 главе, 24 и 25 стих, апостол говорит: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». Каждый из нас что-то генерирует. Бог дал нам способность мыслить, творить, понимать многое. Некоторые люди представляют себе так, что вот есть религиозные мысли, а есть просто обычные жизненные мысли. Друзья, каждая мысль, которая у вас возникает, и каждое слово, которое вы говорите, оно сделано или в системе божественной ценности, или же независимо от нее. И поэтому в каждой ситуации вы будете или же иметь славу человеческую, которая как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. То есть есть здесь слава человеческая, написано. Бог дал человеку много славы. Он дал с той целью, чтобы этот инструмент стал проводником божественной славы. Но человек похитил ее, и он генерирует свою собственную славу. Проблема только в том, что засохла трава, и цвет ее опал. Когда мы говорим об этом процессе, что это значит на практике, три элемента можно отметить. Прежде всего, это искреннее желание пропитать себя пониманием Божьей сущности, пониманием Его истины, пониманием Его воли. То есть, когда мы говорим о цели христианина, христианин живет для того, чтобы понимать Божью волю. Живет для того, чтобы приводить свой разум в состояние гармонии с этой Божьей волей. Это во-первых. Это смиренное подчинение себя истине Писания. Исаия 66:2 написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». То есть это Божье Слово, Бог сам говорит, вот с этим я имею дело. Вот этот человек может стать проводником моей благодати. Апостол Павел уже в упомянутом нами послании писал о своем опыте. Он говорит о следующем шаге. Он говорит, 4 глава, 1 стих, «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости». И не искажая Слово Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека. И дальше говорит в 5 стихе, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. Но есть еще третье измерение этой сферы. Мы говорили сейчас первое о том, что мы стремимся к тому, чтобы познавать истину. Второе, мы точны, когда мы всякий раз, когда мы цитируем Писание, когда мы доносим, что говорит Господь. Но есть еще третье измерение. Оно касается всех других ситуаций. То есть каждое предложение, каждая мысль, она или гармонизирует с Божьим мнением по какому-то вопросу или нет. Вот почему еще в Ветхом Завете сказано: «Напиши на косяках дверей эти слова и говори о них везде, идя дорогой, ложась и вставая, давай Божью оценку всем явлениям». Писание много говорит об этих вещах. Колоссянам 4:6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Высказываясь по любому вопросу, в любом кругу, мы должны быть движимы целью говорить то, что будет созидать души, то, что будет помогать им приближаться к Богу, что будет содействовать их благу. Ефесянам 4:29 написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». И последнее. Первое, мы говорили, быть проводником Божьего Слова. Второе, быть проводником Божьего дела. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. В принципе, это две вещи, которые человек может делать. Он может думать, принимать самостоятельные решения и говорить. У него есть способность иметь мнение. И наша цель – привести наше мнение в гармоничное соответствие с мнением Божьим по каждому конкретному вопросу. Это первое. Второе. Человек является агентом действий. То есть он имеет способность не только думать и оценивать, он имеет способность что-то физически сделать. И вот здесь ясно сказано, служит ли кто? Служит, слово «служит» – это слово «диаконей». То есть от, слова, от этого слова произошло слово «диакон», то есть тот, кто делает что-то для созидания церкви. То есть все наши способности, все наши таланты, возможности, они даны нам Богом. Служить по силе, которую дает Бог, означает использовать эти дарованные Богом ресурсы для Его целей, для исполнения Его воли. В этом смысл. Римлянам 12:1 мы уже читали. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть жертва живая – это жизнь, посвященная достижению Его воли, достижению того, что хочет Бог. Для этого второй стих говорит, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Друзья, других вариантов жизни у нас нет. Человек – сознательное существо, он познает волю Божию и отдает себя, как в жертву живую, для того, чтобы Бог действовал через нас. 1 Коринфянам 10:31 написано, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, делайте во славу Божию». Именно так жил Иисус Христос. Когда Он пришел к концу Своей жизни, Он говорил следующие слова, 8 глава Евангелия Иоанна. «И так сказал Иисус, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что Я ничего от Себя не делаю. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». В этом заключался смысл жизни Христа. Он пришел на землю не для того, чтобы утвердить себя. Он пришел для того, чтобы сделать то, что хочет Отец. В этом заключается смысл нашей жизни, друзья мои. Иоанна 17, глава 4, он говорит в молитве Отцу, «Я прославил Тебя на земле, как прославил, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Жизнь во славу Божию удивительная и благословенная. Жизнь для Божьей славы привела Иисуса Христа на Голгофский крест, где Он отдал Себя для того, чтобы прославить Отца в максимальной степени. И каждый раз, друзья, когда мы вспоминаем Голгофский крест, вспоминайте, пожалуйста, слова, которые сказаны были когда-то апостолом Павлом. Он говорил о том, что так как Иисус один умер за нас, Он умер для того, чтобы все, за которых Он умер, уже не для Себя жили, а для умершего за нас и воскресшего. Это, наверное, один из самых главных аспектов Евангелия, который мы вспоминаем сегодня. Мы помолимся сейчас.